Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач «Русская православная церковь в XX веке. Лица и судьбы». И у нас в студии преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии священник Владислав Мусихин. Добрый день, отец Владислав.
Здравствуйте, братья и сестры.
Сегодня герой нашей передачи – церковный историк, исповедник веры, сидевший долгие-долгие годы, сидевший в общей сложности там больше 20 лет в лагерях, митрополит Мануил Лемешевский. Отец Владислав, ну, начнем, как обычно, наверное, с детства, но сначала мне хотелось бы сказать, что владыка дожил до 60-х годов, да?
Угу.
То есть это, ну, современник многих из наших слушателей, можно сказать, старший современник.
До 68-го года он дожил, то есть это уже после
хрущевское
время. Ну
вот я родилась в 68-м, а он умер в 68-м, да. То есть это фактически вот такой на стыке поколений.
Ну да, у него была длинная жизнь, он родился в 1884 году, то есть прожил больше 80 лет, родился в городе Луге Санкт-Петербургской губернии, в дворянской семье, в известном дворянском роде Лемешевских. Родители его были достаточно образованными людьми. И Витя Лемешевский тоже получил хорошее образование.
Он был Виктор Викторович.
Да, Виктор Викторович, в миру Виктор Викторович Лемешевский. Закончил Николаевскую классическую гимназию и поступил в 1903 году в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. И вот, то есть, такая обычная светская стезя началась, светила карьера светская. И вот, когда он учился на последнем курсе университета, в семье произошло несчастье. Тяжело заболел горячо любимый брат Павел. Надо сказать, что семья была многодетная, было 8 детей, но наиболее дружен Виктор был с Павлом. И вот врачи поставили Павлу диагноз «перитонит». И вот он уже умирал, и врачи пригласили всю семью попрощаться с умирающим. И Виктор дал при всех обет, что если по молитвам брат останется жив, то он примет монашеский постриг. Так вот он это переживал и закрылся в соседней комнате, всю ночь молился. А утром врачи констатировали, что состояние уже, казалось, умирающего Павла стабилизировалось, и он пошел на поправку. И Виктор, будучи верен своему обету, в итоге принял монашеский постриг. Он хоть и прослушал полный курс университетский, но он ушел, немного недоучившись, с последнего курса в 1910 году, стал послушником в Николо-Столбинской пустыне, и через год принял монашество с именем Мануил.
27 лет ему
да.
было, молодой совсем человек.
В общем, молодой еще, да, человек. И, то есть, вот началась его духовная стезя, монашеская стезя. Он стал иеродиаконом сначала, через год иеромонахом. И, то есть, вот начался его монашеский путь таким вот образом. Согласно его, это вот согласно его воспоминаниям, таким образом он сделал свой выбор жизненный, учась в университете. Ну вот, какое-то время он был помощником начальника киргизской духовной миссии Омской епархии в городе Семипалатинске, то есть вот на территории современного Казахстана, с 1912 по 16 годы.
А миссия это была среди киргизов, как я
да,
поняла, да?
Да, миссия была среди киргизов.
Среди казахов.
Да, ну вот Семипалатинск, мы знаем, что это вот современный Казахстан.
А, ну вот у меня есть цитата из воспоминаний, есть такой Краснов Левитин, тоже он был обновленцем,
да,
по-моему, в 20-е годы, да, церковный историк.
То раньше есть, был обновленцем, да.
Да, и вот он был знаком с владыкой Мануилом и упоминает его вот в своих воспоминаниях, и вот он пишет, что будущий владыка мечтал стать миссионером. Вот. И в течение 4 лет вот он занимал должность помощника начальника киргизской духовной миссии Томской епархии. И дальше вот такая цитата. «Дело необыкновенной трудности. Как известно, наиболее трудным делом является миссионерская деятельность среди мусульман. Из всех религий мира, интересно, как раньше писали, мухаммеданство. Угу. Мухаммеданство обладает наибольшей способностью воспитывать фанатиков. Киргизы в этом отношении не являются исключением. Побудить их к перемене религии – дело по-человечески совершенно невозможное. Нельзя сказать, чтобы иеромонах Мануил был в этом отношении особенно успешен. Однако его простота, доброта располагали к себе людей. Его любили и уважали киргизы, он был у них желанным гостем. Сердца людей растворялись перед скромным, низкорослым иеромонахом. Создавалась дружеская теплая атмосфера. А это и есть та предпосылка, которая должна предшествовать обращению людей к религии. Постепенно лед ломался. Отец Мануил привел несколько семейств к христианству. Другие относились к нему дружественно. И когда в 16-м году он покинул киргизские степи, чтобы вернуться в родной Питер для учебы в духовную академию, его проводили с чисто восточной теплотой. Кстати, вот здесь упоминается его маленький рост, и действительно тут он дальше пишет в другом месте, что вот это было то, на что... Все люди в первую очередь обращали внимание, да, что вот он говорили, какой маленький, что особенно когда он в алтарь входил, там в незнакомом каком-нибудь храме. Даже мне, пишет тут Краснов Левитин, малорослому человеку он был по плечо, что это было всю жизнь его несчастьем. Он привык к тому, что когда ему приходилось служить где-нибудь в новом месте, то вслед за собой, когда он в архиерейской мантии проходил к алтарю, он слышал голоса: «Какой маленький».
Угу. Ну да, это было. Маленький, еще и немножко сгорбленный. Тут обращали на это внимание. Отец Мануил решает получить высшее духовное образование, поступает в Петроградскую духовную академию в 1916 году. Но тоже вот не суждено было ему ее завершить, поскольку через два года академия была закрыта. Началась революция, гражданская война, все учебные, духовные учебные заведения русской церкви закрывались большевиками, и Петроградская академия была закрыта одной из первых. Ну вот в 19-м году отец Мануил получает назначение настоятеля Свято-Троицкой Сергиевой пустыни под Ленинградом, затем настоятелем Свято-Никольской домовой церкви Александра Невского братства трезвости, при котором он образовал Спасское братство. И поскольку приход был очень бедный, а время было тяжелое, период гражданской войны, одновременно с 19-го года отец Мануил работает старшим библиотекарем при Всероссийском Центральном Педагогическом музее РСФСР. То есть был вынужден совмещать духовную и светскую работу. Но вот надо отметить, что еще во время учебы в университете Виктор увлекся литературой и начал собирать свою библиотеку. То есть не случайно, что он устроился библиотекарем. И многие годы спустя в письме протопресвитеру Николаю Колчицкому владыка Мануил вспоминал: «Я с юных лет возлюбил книги и собирал их много лет. И еще будучи на гимназической скамье, ходил по книжным магазинам и букинистам и выбирал себе любезные сердцу моему книги. А в Ленинграде все книжные магазины мне были знакомы, и главным образом на Литейном проспекте букинисты, у них я был тоже свой человек». Ну вот надо сказать, что вообще в семействе Лемешевских была очень большая, можно сказать, уникальная библиотека, собранная дедушкой, известным историком литературы и педагогом Иваном Дементьевичем Гарусовым. И впоследствии, после принятия монашеского сана, время служений в Киргизии, Петрограде, Серпухове и даже в период ссылок, святитель продолжал пополнять и совершенствовать фамильную библиотеку Лемешевских. Хотя одновременно, в связи с разными тяжелыми обстоятельствами, эта библиотека и редела. Например, очень много было потеряно в Ленинграде в период блокады. Часть библиотеки была утеряна, но все равно. Вот владыка очень любил книги, и всю жизнь вот он занимался вот таким книжным делом.
Вот вы упомянули братство, в котором состоял, которое основал даже, да, владыка Мануил, братство такое, сестричество скорее, да, трезвости. И вот что интересно, опять же, из Краснова Левитина такая цитата, что сестричество, значит, которое было при церкви, где служил будущий владыка, состояло из бедных женщин, кухарок и прачек, трамвайных кондукторов и стрелочниц. из трех братств, существовавших в Питере, это было наиболее демократическое. Его называли «Черная кость», в противоположность аристократическому сестричеству, состоявшему из княгинь и профессорских жен, возглавляемому Введенским. И вот это аристократическое сестричество называлось «Белая кость». Еще было широкое братство, включавшее разнородные элементы от питерских рабочих до молодых интеллигентов-правдоискателей, которое возглавлял отец Александр Боярский. Тоже, по-моему, обновленец был, да?
Да-да-да, вот. Один из лидеров обновленчества.
Вот, и это же называлось
общество «Желтая кость». Кстати, дедушка известного артиста Михаила
Боярского. Да?
Да,
родной дедушка. Я не знала, да. Это интересно. «Желтая кость». Вот так вот интересно, что даже братства христианские, они вот так вот делились, как ни странно, по сословному признаку. То есть это было не специально, не намеренно, но получалось так, что вот люди каким-то образом, даже в церкви, все равно вот тяготели к похожим на себя, к своему кругу.
Ну вот, кстати говоря, тоже хотел еще привести одну цитату из книги Краснова-Левитина и Шаврова «Очерки по истории русской церковной смуты», где говорится вот об этом периоде жизни будущего митрополита в Петрограде. «Иеромонах Мануил совершенно не пользовался популярностью в интеллигентской среде. Для этого ему не хватало внешнего лоска. Он, однако, был уже очень известен в то время среди питерской бедноты. К нему на исповедь шли простые, обиженные судьбой люди. К нему льнул мелкий люд, которого так много было тогда в Питере. Кухарки, почтальоны, кондукторы. Они знали, что у него они всегда найдут слово утешения и помощи».
А ведь вот так подумать, это так странно, ведь он сам из дворянской семьи. Казалось бы, он не должен вот уметь разговаривать с простым народом.
Не было у него этого снобизма, видимо, совершенно. Вот, то есть вот христианское смирение было ему свойственно. И вот как продолжает говорить Краснов-Левитин, что они всегда найдут слово утешения и помощь у этого сгорбленного иеромонаха с быстрыми порывистыми движениями, с громким молодым голосом. Вот такое описание, вот сразу представляешь себе этого еще молодого тогда иеромонаха. Вскоре отцу Мануилу пришлось уже принять на себя очень непростой тяжелый крест. Отцу Мануилу святейший патриарх Тихон поручил фактически возглавить борьбу с обновленческим расколом в Петроградской епархии. Здесь надо сказать, что с мая 22 года русскую церковь терзал обновленческий раскол, в результате которого половина, даже больше половины всего епископата, духовенства, приходов перешли к раскольникам, и центром этого раскола был Петроград. То есть лидеры раскола, вот те же уже упомянутые священники Александр Введенский, Боярский, другие, они были из Петрограда, и в Петрограде ситуация была наиболее тяжелая. А вот к 23-му году в городе не оставалось ни одного православного архиерея, хотя это была одна из крупнейших епархий, там всегда были помимо правящего архиерея еще викарии, то есть помощники в сане епископа, несколько викариев, и вот в 22-м году был расстрелян глава Петроградской епархии, священномученик митрополит Вениамин, и репрессированные другие викарии, кто-то ушел в раскол, и епархия переживала очень тяжелые времена. Из 123 храмов в городе 113 были захвачены обновленцами, то есть более 90%, всего 10 действующих храмов оставалось. Но народ в большинстве своем к обновленцам не шел, и так получалось, что эти храмы стояли полупустыми, и в то же время православные оставались без духовного окормления, потому что те храмы, которые действовали, они просто всех и не вмещали, где-то было очень далеко добираться.
Но эти храмы обновленцам фактически отдавала власть.
Да, конечно, конечно.
Они же очень дружили с властью.
Обновленческий раскол, он, собственно, и организован был советской властью. То есть были вот найдены люди, которые сочувствовали радикальным реформам в церкви, хотели этих реформ, были согласны очень тесно сотрудничать с властью. Вот, и
ради того, чтобы эти реформы провести, да, с
помощью власти, чтобы реформы провести, чтобы просто обезопасить себя, собственно,
от репрессий,
да, потому что времена были очень тяжелые, и никто не чувствовал себя в безопасности. А обновленцам, конечно, власти обещали всю возможную помощь, поддержку, и действительно, первые годы обновленцев не трогали совершенно, то есть ни арестов, ни репрессий не было до 30-х годов по отношению к обновленцам. И еще в феврале 23-го года православные питерцы выбирают иеромонаха Мануила Лемешевского как кандидата на православную петроградскую кафедру. В июле депутация из Питера просит патриарха его рукоположение и назначение в Петроград. И вот уже в сентябре патриарх вызывает отца Мануила, беседует с ним. Отец Мануил соглашается принять архиерейский сан, его возводят в сан архимандрита. И 23 сентября состоялась его хиротония во епископа Лужского викария Санкт-Петербургской епархии. Надо сказать, что планировался правящим архиереем в Петроград известный очень тогда архиерей, настоятель Данилова монастыря, архиепископ Федор Поздеевский, но он отказался. И, надо сказать, многие отказывались принять на себя этот крест, потому что понятно, что их ждет в этой ситуации в Петрограде. Но вот отец Мануил согласился, и патриарх прямым текстом ему сказал: «Посылаю тебя на страдания, ибо кресты и скорби ждут тебя на новом поприще твоем. Но мужайся и верни мне епархию». И вот действительно этот выбор был правильным, потому что владыка Мануил, фактически возглавив расстроенную Петроградскую церковь, он за короткий период, буквально за 2-3 месяца, сумел переломить ситуацию. То есть своим таким ревностным служением, ежедневным практически, своими проповедями, которые собирали, были они, в общем, простые, безыскусные эти проповеди, но очень сильное слово было у владыки, и приходили послушать его не только православные, но даже вот его враги-обновленцы, и очень многие приходили послушать его проповеди. И вот сила его молитвы, его духа действительно помогли переломить эту ситуацию, и православные стали возвращаться под домофор патриарха, под домофор православной канонической церкви из обновленческого раскола. Были назначены, выбраны отцом, владыкой Мануилом, несколько священников, которые принимали покаяние ушедших в раскол, священнослужителей и мирян, и храмы, где настоятельствовали эти священники, возвращавшиеся в церковь, они тоже возвращались в патриаршую церковь, заново освящались, и вот из 113 обновленческих храмов, которые ушли в раскол, уже в декабре 23 года 85 вернулись к патриарху, то есть больше половины. У владыки появился помощник, досрочно освобожденный из тюрьмы епископ Венедикт Плотников. Также приносит покаяние обновленческий епископ Артемий Ильинский, хотя его вскоре после этого арестовали. Ну и в целом, конечно, власти внимательно наблюдали за деятельностью владыки Мануила, и это его успех, он очень сильно встревожил власть. В газетах появляются статьи с бранью по отношению к владыке, с клеветой в его адрес. И готовилась почва для его ареста. И вот в конце января 24 года глава 6-го отдела ГПУ Тучков, который занимался как раз вот, так скажем, связями с православной церковью и был во многом проводником политики государственной по отношению к церкви, он вызывает к себе владыку, и вот их беседа закончилась угрозами стороны Тучкова: с такими архиереями, как вы, не разговаривают, таких архиереев к стенке ставят, вот буквально сказал ему Тучков. И вот 3 февраля, буквально через несколько дней, владыка Мануил был арестован и вскоре приговорен к 3-летней ссылке в Соловецкий лагерь. Но надо сказать, что, конечно, в Петрограде ситуация немного ухудшилась, после этого часть храмов ушли, но все-таки вот определенный паритет соблюдался, то есть вот такого перевеса огромного, как было до владыки Мануила, у обновленцев уже не было в Петрограде.
А вот я хотела уточнить, перевес был за счет того, что все-таки среди священнослужителей многие ушли к обновленцам, не за счет общей части прихожан?
То есть прихожане количества. Вообще в целом по всей русской церкви, скажем, большинство не шло в обновленческий раскол. Если и были где-то такие перевесы именно по числу прихожан, только на Украине, в некоторых епархиях, но там это объяснялось именно желанием, так скажем, побольше отделиться от Москвы. Угу. Вот. А именно в России, я вот не знаю таких епархий, где бы именно прихожане составляли большинство вот, среди веру, то есть прихожане обновленческих храмов составляли большинство. Таких вот я лично не знаю примеров. Это именно этим объясняется, собственно, слабость этого движения и его конечная гибель, потому что все равно церковь живет за счет верующих, за счет прихожан. И если прихожан мало, то даже в экономическом плане выжить очень сложно, потому что власти, хоть они и поддерживали обновленцев, но все-таки материально содержать этот раскол они были, конечно, не готовы совершенно.
То есть получалось так, что если священник приносил покаяние и возвращался в патриаршую церковь, да, ну как это обычно и бывает, что прихожане, если со своим священником давно знают его, любят его, то они с ним и в раскол уходят, и возвращаются потом вместе.
Потому что часто и в то время степень вот канонического сознания, она у большинства достаточно слабая, то есть доверяют священнику, уважают его, любят его и идут за ним, за своим пастырем, куда он поведет. Вот. И, к сожалению, не всегда каждый верующий может сделать осознанный выбор, что вот если пастырь повел не туда, что вот нужно от этого пастыря отойти. То есть это, конечно, имело значение. Вот опять же обратимся к свидетельству Красного Левитина. Вот он в его книге содержится такое описание событий осени 23-го года в Петроградской епархии. Самым замечательным во всей этой мануиловской эпопее было то, что ни у кого, ни у самого владыки, ни у его друзей, ни у его врагов не было ни малейшего сомнения в том, что в 2-3 месяца епископ со своими помощниками лишатся свободы. Это и создавало в епископе и среди его ближайшего окружения то особое настроение героического подъема, которое как бы возвышает людей над действительностью и над бытом, обновляет их, смывает все мелкое, пошлое, что есть в каждом человеке. Такие минуты не могут длиться очень долго, но тот, кто пережил их, всегда будет вспоминать о них, как о лучших мгновениях своей жизни». Еще хотелось бы сказать, что борьба епископа Мануила с обновленчеством в Петрограде продолжалась ровно 144 дня. И за этот короткий срок он фактически сумел одержать победу над расколом, и об этой борьбе была написана ревнителями благочестия специальная брошюра, носившая такой заголовок «144 дня, которые потрясли весь Петроград». Заработав огромный авторитет в Петрограде за этот короткий период, владыка Мануил и в дальнейшем пользовался любовью петроградцев, когда он приезжал. Я об этом еще расскажу, об одном эпизоде его приезда спустя несколько лет в Петроград, очень важном тоже в истории церкви. И о нем память там всегда сохранялась очень добрая, такая очень благодатная. Кстати, еще такой момент, насколько была ему паства петроградская благодарна за оказанную ей милость, можно видеть из отношения последней к его матери. Вот его мама жила в Петрограде, когда она скончалась, а владыка, по-моему, находился тогда в заключении, то на погребение ее собралось 42 священника, 17 диаконов и епископ Григорий Лебедев. То есть такой целый сонм духовенства провожал последний путь маму владыки Мануила.
Я хочу такую небольшую ремарку сделать, раз уж мы упомянули о Краснове Левитине, чтобы понять, почему, например, он в таких положительных тонах пишет о владыке Мануиле. Да? Несколько слов буквально о нем. Значит, он церковный писатель, меморез, диссидент. Считается, что он деятель обновленчества. В 30-е годы он близко познакомился с лидерами обновленцев, служившими в Ленинграде. Был рукоположен во диакона в Веденске. Служил вместе с ним в обновленческом храме в Ульяновске, причем-то в годы войны. В 1934 году на короткий срок был арестован по церковному делу. В 1936 году создал антисталинскую группу, которая так и не была разоблачена, что интересно. В 1949 году был вновь арестован и приговорен к 10 годам заключения. До 1956 года находился в заключении. После освобождения работал учителем литературы в школе, потом в журнале Московской патриархии, позже сторожем. Автор многочисленных статей в самиздате. Как и прочие обновленцы, он принес покаяние в 1940-х годах. То есть, при том, что он, в общем, достаточно, как я понимаю, хорошо и тепло вспоминал своих друзей обновленческих священников, то он и они обновленцах, о своих, как бы, получается, идеологических противниках писал тоже, в общем, достаточно объективно и даже тепло, я бы сказала.
Да.
Ну и тоже он сильно пострадал, конечно, от советской власти, сколько он в общей сложности довольно долго сидел.
Да. Ну вот, Владыка оказался в Соловецком лагере. Надо сказать, что Соловецкий лагерь в то время был местом, где сидело наибольшее количество духовенства. Если взять все тюрьмы, лагеря, которые были переполнены уже, конечно, верующими, духовенством в то время, то Соловецкий лагерь был вот на первом месте по количеству духовенства. Там одних епископов несколько десятков набиралось. Вот, есть даже такое понятие «Соловецкий епископат». Например, в 1926 году Соловецкий епископат составил такое очень пространное послание советскому правительству о взаимоотношениях церкви и государства, где предлагалась вот модель взаимоотношений именно вот в советской действительности, в этих условиях атеистического государства, которое могла бы устроить в принципе всех, и церковь, и безбожное государство. Очень интересный документ, но, конечно, власть его принять не могла, потому что цель была именно уничтожение церкви, а не сохранение ее в государстве.
Владыка Мануил еще в заключении там, в Соловецком лагере, же ухитрялся что-то писать.
Да, вот он писал, то есть по мере возможности, вот он как раз такие труды, которые касались Соловецкого монастыря, вот, с такими названиями «Соловецкий некрополь», «Соловецкие письма об епископстве», «Новый Соловецкий патерик», «Соловецкие синодики». То есть он, надо сказать, что многие из каких-то старых документов монастыря еще сохранялись на территории вот этого архипелага, и владыка вот, и производил соответствующие изыскания, собирал эти документы и вот в таких условиях еще сумел написать несколько работ. Ну вот, в 27-м году стало очень важное событие. Митрополит Сергий, глава церкви, заместитель места блюстителя патриаршего престола, пошел на компромисс с советской властью, издал свою знаменитую декларацию. И вот по его ходатайству несколько архиереев были освобождены из заключения. Конечно, власть обещала в ответ на компромисс митрополита Сергия вообще всех отпустить, но отпустили только совсем, значит, немного, меньше половины. И вот в числе освобожденных в 1928 году оказался и епископ Мануил Лемешевский. В феврале 1928 года он прибывает в Москву и вскоре получает назначение быть епископом Серпуховским, викарием Московской епархии. Но вот надо сказать, что в это время православная церковь подвергалась новым испытаниям в связи с выступлениями противников декларации и противников новой церковной политики, политики компромисса митрополита Сергия. Начались новые брожения, смуты, даже расколы. И вот в частности, вот одна из таких больших групп оппозиционеров объединилась вокруг епископа, митрополита, бывшего ленинградского Иосифа Петровых, который сам находился в Ростове, потому что власть ему запрещала выезд из Ростова, но его паства находилась в Ленинграде. И вот митрополит Сергий, чтобы исправить эту, в общем-то, ненормальную ситуацию, издал указ о переводе владыки Иосифа в Одессу, куда власть ему разрешала допуск. Владыка Иосиф отказался от этого назначения, и очень многие из ленинградцев православных отказались тоже принять это перемещение, хотя владыка, еще раз подчеркну, не находился в Ленинграде. И начался разброд, шатание, и, в общем-то, два викария ленинградской епархии откололись от митрополита Сергия, отказались от повиновения ему и сохраняли вот повиновение как ленинградского митрополита Иосифа Петровых. Начался вот так называемый иосифлянский раскол. И спустя какое-то время митрополит Сергий назначил в Ленинград нового правящего архиерея, священномученика Серафима Чичагова. ну, которым очень сложно было что-то изменить, потому что в городе его не знали. И тогда владыка Серафим обратился к митрополиту Сергию с просьбой командировать на какое-то время в Ленинград епископа Мануила, которого все помнили, знали всего несколько лет назад. Владыка Мануил прославился своей борьбой с обновленчеством, знали его как бескомпромиссного архиерея, как честного архиерея, и что вот он сможет, по крайней мере, вот тех, кто колебались в ту или иную сторону, да, вот не знали, как им поступить, какой сделать выбор, сможет вот их удержать в лоне канонической церкви, вот под амофором митрополита Сергия Страгородского и Серафима Чичагова, правящего архиерея и епархии. И вот в конце апреля владыка Мануил прибыл в Ленинград, пробыл там всего несколько дней, каждый день служил, встречался с духовенством, с паствой. Была очень большая встреча в бывших покоях Александра Невской лавры с духовенством, мирянами, вот противником митрополита Сергия. И эта встреча была такая очень дискуссионная, острая. И, конечно, вот радикальные оппозиционеры, они отказались вот послушаться епископа Мануила, но вот те, кто колебались, они действительно теперь сделали свой выбор в большинстве своем в пользу митрополита Сергия и митрополита Серафима, остались в лоне канонической церкви, и митрополит Серафим сказал: ну теперь я могу спокойно управлять епархией. То есть это был тоже очень важный вклад владыки в умиротворение церкви. Но тут надо еще что сказать. Дело в том, что вообще вот епископы, которые на Соловках находились и которым принадлежал епископ Мануил, они, в общем-то, достаточно критично относились к декларации и политике митрополита Сергия, но при этом постановили твердо, причем, как сам владыка Мануил говорил, что они принесли клятву даже, не примыкать никакой группе раздорников, не раздирать хитон Христов, не разделять церковь. То есть можно находиться, можно критиковать, можно с чем-то не соглашаться, но создавать параллельные юрисдикции в той ситуации, когда и так было много расколов, была настоящая борьба за выживание, вот, можно сказать, вот, с безбожием, и в этих условиях еще разделять церковь – это только губить ее. И вот владыка Мануил, когда вернулся из заключения, к нему приходил один иеромонах, посланец от владыки Иосифа Петровых, который предлагал владыке возглавить сторонников Иосифа Иосифлян на территории Московской епархии, обещал возвести его в сан митрополита, и владыка отказался категорически, именно сославшись на позицию Соловецкого епископата, что он принадлежит вот к соловецким епископам, и они принесли такую клятву, и он принципиальный противник любых вот расколов.
Вы упомянули о ссылке владыки Мануила, но он ведь и в тюрьмах, и в лагерях сидел, как я понимаю, и в общей сложности чуть ли не 23 года.
Да, он, ну вот где-то говорят 23, где-то даже 25 лет, но в любом случае очень долго он сидел, и вот неоднократно подвергался арестам с 30-х годов, в 31-32 годах целый год сидел в тюрьме в одиночной камере. Затем в 1933 году был вновь арестован, отправлен в Мариинский лагерь в Новосибирской области, где пробыл до весны 1936 года. Затем какое-то время был на свободе, причем не имел какого-то постоянного места жительства, можно сказать, скитался по разным местам Подмосковья, зарабатывая на жизнь составлением разного рода справочников, комментариев, пока в очередной раз не был арестован в апреле 1939 года. То есть вот такая у него, можно сказать, была эпопея исповедническая.
Да при том, что человек так много сидел и постоянно вот, как бы не имел где главу преклонить, сколько он успел за жизнь написать, да, вот список, да, его трудов, да, 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 он же большой очень.
Очень большой список трудов, ну вот о них еще вот скажем. Но вот в 1939 году он снова был арестован, сидел в разных тюрьмах и освобожден уже в очередной раз осенью 44 года, после того, как состоялась частичная нормализация государственно-церковных отношений в 43 году, в годы войны, когда был избран патриарх Сергий, и стали открываться некоторые храмы, духовные школы и так далее. И, конечно, часть духовенства тоже получила свободу. Но вот в это время... Сначала владыка жил какое-то время на покое в Тамбове у святителя Луки, воина Ясенецкого, который позволил ему совершать богослужение архиерейским чином. А в 1945 году он получил назначение на Оренбургскую, или как называлось тогда, Чкаловскую кафедру, и через год стал архиепископом. И вот именно в это время, после войны, на Чкаловской кафедре началась его работа над фундаментальным каталогом русских архиереев. Очень большая, очень серьезная работа. Знания богословской литературы в сочетании с великолепной памятью помогали владыке в исторических изысканиях во всех областях церковной истории. В его келье всегда стояли ящички с многотысячными карточками, содержащими сведения по церковной истории, житиями подвижников, благочестия и так далее. И вот он со своими помощниками систематизировал этот материал. Вот владыка был прекрасным систематизатором. Вот он собирал вот всю вот эту информацию огромную, вот эти массивы, и умел ее систематизировать и вносить какие-то коррективы, руководил этой работой. И основной упор был сделан на биографиях русских архиереев в периоды с 1897 по 47 годы, то есть первой половины 20 века, самого тяжелого, сложного периода, когда было очень много очень частых смещений владык и в связи с арестами, преследованиями, вот, и сведения о некоторых очень отрывочные, очень такие малочисленные, но вот все, что известно, владыка собирал, и эта работа очень важная, и до сих пор пользуются историки вот, при изучении особенно вот, церковного управления, иерархии первой половины XX века. Ну вот работа большей частью уже была завершена к 1947 году, но вот закончить ее тогда владыке не дали, потому что 4 сентября 1948 года он вновь был арестован. Вот, казалось бы, это время уже было послевоенное, о котором часто говорят, что вот это очень такое благополучное время, и вот товарищ Сталин открыл церкви, и никаких преследований не было в последние годы жизни Сталина, но это не так. А в 1948 году начался новый виток чисток и репрессий, конечно, не такой мощный, не такой страшный, как в 30-е годы, но очень много вот, духовенства, епископов пострадало в это время тоже, и сели на очень длительные сроки. Вот владыка получил 10 лет лагерей. Очень много, кстати, пострадало в это время студентов вот, возрожденных духовных академий, семинарий и преподавателей этих школ. И вот владыка уже в который раз оказался в заключении, был этапирован в Мордовию. Ну вот и освобожден уже был после смерти Сталина, когда началась амнистия и реабилитация. В декабре 1955 года владыка был освобожден и получил назначение на Чебоксарскую кафедру. И вот в Чебоксарах владыка продолжал свои исследовательские труды. Как вот он писал в письме протопресвитеру Николаю Колчицкому: «Месяцами я вожусь с картотекой архиереев. Она заключается в 18 основных ящиках и включает библиографический материал на более чем 2200 архиереев, не считая обновленческих 270 хиротоний. Я сжился с этой картотекой, вмещающей в себя не менее 20 тысяч вкладных карточек. Я сжился с именами сотен архиереев, не знающему этого дела и безразличному, непонятны мои переживания. Частная официальная жизнь архиереев открывается, как живая книга их жизни. И кто еще, кроме небесного моего покровителя, книголюбца, свидетеля Дмитрия Ростовского, является моим вдохновителем и помощником в моих работах? Книги и связующая меня с ними великая Божия благодатная сила, внутренняя собранность, целеустремленность и способность вживаться в прошлую жизнь окружающих меня исследуемых святителей. В такие моменты духовного озарения я невольно познаю судьбы Церкви Российской в ее прошлом и на основании настоящего в будущем». И вот в 1956 году весь год прошел в трудах по составлению каталога русских православных архиереев периода с 1897 по 1957 годы. Этот труд святитель тогда завершил за 1956 год, вручил его лично святейшему патриарху Алексию. И затем в 1957 владыка приступил к расширенной разработке каталога. И то есть вот он никак не мог удовлетвориться плодами своих трудов, хотел вот больше и больше сделать. И как вот он сам вспоминал, что эта работа не давала ему отдыха ни днем, ни ночью. Начиналась в 8 утра и оканчивалась не ранее полуночи, в дни, когда владыка не совершал богослужения. И так изо дня в день, кроме праздников.
Но скончался владыка Мануил ведь уже на покое был, да?
Да, скончался он, да, вот он еще возглавлял последние уже годы жизни, последние 5 лет своего архиерейства, 60-го по 65-е годы, Куйбышевскую или Самарскую кафедру, где тоже его очень полюбили, очень уважали, и сейчас очень тепло вспоминают о нем, где у него появилось много духовных чад, и в их числе будущий митрополит Санкт-Петербургский Иоанн Снычев, очень известный тоже иерарх, владыка, который тоже будет занимать Куйбышевскую кафедру в советское время. И вот в 65-м году, уже в очень преклонном возрасте, владыка ушел на покой, продолжал проживать в Самаре, и в 68-м году уже скончался, был похоронен у кафедрального собора.
Ну вот тут мы в конце передачи, мне хотелось бы немного, так сказать, снизить пафос, да, и сказать о том, что есть такая вот серьезнейшая проблема, вопрос, который может, кстати, у многих людей возникнуть, а почему владыка Мануил до сих пор не канонизирован как исповедник? Потому что 23-25 лет человек сидел, и лагеря, и ссылки, и испытания.
Владыка Афанасий Сахаров, например.
Да, да, как владыка Афанасий Сахаров, канонизированный святитель. Почему человек не канонизирован? И тут нам придется обратиться к такой сложнейшей теме, что далеко не всегда, как вот нам представляется, вот такая идеальная картинка, что из времен мученичества за Христа первых веков, что вот арестовывают человека, подвергают его там истязаниям, он стойко исповедует Христа, не поддается ни на какие пытки, не отрекается, погибает, его причисляют к лику святых. На самом деле, конечно, картина была не такая красивая, не такая однозначная. Даже те люди, которые позже причислены были к лику святых, в общем, и там все было не так просто. Я вспоминаю всегда владыку Луку, да, который до такого отчаяния доходил в заключении, что объявлял сухие голодовки и даже пытался покончить с собой.
Да, конечно, на протяжении всей жизни приходится преодолевать испытания, искушения, и на этом пути неизбежные падения. Человек, он грешен по природе своей. И, конечно, очень часто вот эти искушения не может преодолеть сразу, но этот путь очень непростой, очень сложный.
Но, к сожалению, из-за того, что вот до сих пор у нас сложности и до сих пор не открыты все архивы, во-первых, да, НКВД, до сих пор у нас нет полной картины того, что тогда происходило. До сих пор мы не знаем полностью те механизмы, те механизмы манипуляций, которые использовали органы для того, чтобы контролировать церковь. До сих пор для нас это все, в общем, картина со многими такими темными местами, где мы не можем разглядеть, что там было на самом деле. Поэтому вот и по поводу владыки Мануила существует мнение, даже не мнение, а заключение протоиерея Георгия Митрофанова, который был в комиссии по канонизации святых, и на вопрос вот о владыке Мануиле, вот он отвечал так, что по документам, которые стали доступны для комиссии, с конца 20-х годов владыка Мануил являлся секретным сотрудником ГПУ, а потом НКВД. Это сотрудничество не спасало его даже от арестов, и всякий раз, выходя на свободу, он панически боялся снова оказаться в лагере. Этот страх побуждал его предавать людей, и он ужасно страдал от этого, будучи глубоко верующим священнослужителем и аскетичным монахом. Десятилетиями он жил в страшном внутреннем противоречии. Когда к нам обратились запросы моего канонизации, мы начали исследовать этот вопрос, для нас стало большим потрясением то, какие доносы он писал, мечтая только об одном – не быть арестованным в очередной раз. «Вы знаете, – говорит отец Георгий, – это было настолько тяжело, что ничего, кроме сострадания, к нему мы не испытали. Для нас это открытие было совершенно неожиданным, потому что авторитет митрополита Мануила для любого церковного историка был безусловен».
Да, ну вот в Самарской епархии уже давно действует тоже комиссия по канонизации святых, которая занимается сбором, изучением материалов канонизации владыки Мануила. И вот в этой комиссии, по крайней мере, по словам ее председателя, священника, не помню сейчас его имени, там считают, что эти документы не сфабрикованы, что у владыки было очень много недоброжелателей, вот тех же обновленцев, которым он очень сильно насолил в 20-х годах, и других раскольников, в том числе вот и раскольников с другой стороны, оппозиционеров митрополита Сергия, Сифлян и других, которые могли каким-то, которые тоже оказывались и в заключениях, и тоже и сотрудничали активно с властью порой, в том числе даже и среди сифлян были такие, которые могли как-то вот поспособствовать, так скажем, клевете на владыку. И вот такая позиция, она вот разделяется в Самарской епархии, что владыка, он оклеветан незаслуженно. Но мы, конечно, нам очень сложно судить, и пусть те, кто занимаются этим изучением, продолжают вот, изучать эти документы, но в любом случае, конечно, ставить вопрос о канонизации, когда вот такие есть, в общем-то, обоснованные сомнения, есть определенные документы, которые препятствуют этой канонизации, конечно же, еще преждевременно.
Ну, тут, мне кажется, надо сказать о том, что как бы вот это расследование не окончилось, что бы мы в результате не узнали, мне кажется, тут надо понимать, что осуждать в таких случаях категорически нельзя. То есть там бросать камни, осуждать и говорить предатель там и так далее. Ну,
да,
мы не были в этой ситуации.
Нельзя, да.
Мы не были, мы не жили тогда, мы не понимаем, что такое пытки, что такое оказаться в тюрьме, значит, в окружении уголовников, что такое подвергаться многочасовым допросам. Нам все этого
очень
не понять.
Психологическому давлению.
Да.
И, конечно, никто из нас не знает, как он поступит в той или иной ситуации. Не у каждого есть такая сила воли, такое мужество, такой характер, чтобы это все преодолеть. Поэтому только Господь может, конечно, судить, и мы за владыку можем молиться, то есть молиться ему, конечно, рано, как святому, но за него молиться мы можем и должны, и, конечно, владыка все равно очень многое сделал и для церковной истории, и в целом, вот очень много у него духовных чад, и их последующий жизненный путь, конечно, тоже свидетельствует о том, что ну, не могли такие вот духовные чады быть у человека, который был бы ну, абсолютным лицемером, циником, например, вот что таким вот, как вот, например, ну, взять известного в 40-50-х годах священника и профессора Ленинградской академии Александра Осипова, который был тоже секретным сотрудником НКВД, но он действительно ненавидел церковь, это видно даже по его этим доносам. И потом, когда начались хрущевские гонения, он открыто себя объявил безбожником и активно участвовал в антирелигиозной пропаганде. Ничего подобного, конечно же, даже близко мы не можем сказать о владыке Мануиле. Вот, просто
действительно была, может быть,
возможно, была
человек,
да, какая-то вот...
Трагическая судьба, конечно, если это все так, вот как
да,
по
если,
документам,
если это так,
трагедия,
если это
конечно,
так,
да. Но это трагедия в любом случае, потому
ну,
что
конечно.
Либо человека оклеветали злостно и как-то несправедливо совершенно, либо, значит, это сломленный человек с трагической судьбой. Но так или иначе, это совершенно не зачеркивает его трудов.
Да, и конечно.
Как церковного историка. Ну что ж, я напомню, что сегодня героем нашей передачи был владыка Мануил Лемешевский, который скончался в 68-м году, то есть был вот старшим современником многих из наших слушателей. Спасибо, отец Владислав. Я напомню, что преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, священник Владислав Мусихин был у нас в студии, и мы продолжали наш цикл передач «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы». До следующих встреч в эфире. Спасибо.
Всего доброго, до свидания. Храни всех Господь.